Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте.
Христос воскресе. Да. Христос воскресе. Воистину воскресе Христос. Поздравляю всех, и вас, Павел, и всех наших радиослушателей, зрителей трансляции со светлым Христовым воскресением. Это главный праздник для христиан и для православных христиан. В этом году, как известно, даже православная и католическая Пасха совпали по, значит, календарю, но смысл не в этом, что там у кого совпало, а смысл в том, что Христово воскресение, я в этом глубоко убежден, является, собственно, главной нашей надеждой и человечества, да, и нашей страны, и русского народа, и православных христиан. В этом есть знак победы жизни над смертью, в этом есть знак победы добра над злом, света над тьмой, как бы, да, и вот если мы будем об этом помнить, если вообще мы будем с Богом, будет у нас все в порядке. А если мы все разменяем, там, условно говоря, там, на деньги, на влияние, как бы, да, на эти самые зоны, так сказать, ответственности и прочее-прочее, вот, и, к сожалению, будет хуже. Вообще там, где деньги – это главное, там будет все продано и куплено. И, кстати говоря, опять же, всем, даже в том числе неверующим, советую почитать хотя бы Новый Завет, Евангелие, да, если уж не Библию целиком, да, и вы там в том числе увидите этот символ, да, проданный за 30 серебряников Иуды Христос и, так сказать, победил смерть жизнью, хотя казалось, что власть тех, кто его предал, оклеветал, да, и, значит, отправил на смерть, она абсолютно, казалось бы, у них деньги, у них оружие, у них власть, вот они наглые, как бы сильные и так далее, и так далее, вот они лживые и прочее, прочее, вот, но в этом мире, как бы, есть что-то большее, чем власть, деньги, значит, агрессия, хамство и так далее, и так далее. И вообще, я скажу так, вот, знаете, в нашем мире, в том числе в той культуре массовой, которая насаждается, есть такой стереотип: сильный человек – это злой и жестокий. Вот злым и жестоким быть несложно. Злым и жестоким, так сказать, быть – это участь идиотов, вот, которым, как бы, кажется, что через это, как бы, они кого-то побеждают. Вот. А быть добрым и светлым, как бы, – вот это трудно. Это самое трудное, как бы, да, в этой жизни. Да? И поэтому я думаю, что вот светлое Христово воскресение и вся эта история, что называется, великая, да, она вот в том числе об этом. Да, и... Господи, храни нас, вот, помилуй нас, Христе Боже. Поэтому я всех вас поздравляю. Вот вся эта неделя, она пасхальная, светлая. Вот вообще когда-то она была вся выходной. Вот все эти дни идут в храмах праздничные службы. У кого не было возможности сходить на эту службу непосредственно, так сказать, в ночь с 19 на 20, можете в любой день на этой неделе прийти в храм, и там именно пасхальным чином служат все богослужения, да. Вот, очень советую. Вот, это радостно. Вот, и это всегда, так сказать, достаточно так воодушевляет, да, поэтому вот всю эту неделю будет праздник, вот так.
Но в этом году в пабликах, по крайней мере, много сообщений, что в этом году в пасхальную ночь у храмов было особенно многолюдно, и, что отдельно радует, было много молодежи, причем не случайных людей, которые шли мимо, а... Ну, скажем так, не практикующие были христиане, но так или иначе молодежь пришла.
Да, и это здорово. На самом деле, понимаете, вот времена испытаний, они времена, так сказать, каких-то тяжестей, тягот, они вообще у нормальных людей как раз вот эти мысли должны порождать. А что такое зло, а что такое добро? А где свет, а где тьма? А на чьей стороне надо быть? Да? Даже если ты где-то там споткнулся и упал, даже если ты несовершенство, а совершенства среди нас нет. Вот мы все несовершенны в той или иной степени, да? Вот, поэтому не надо прям так отчаиваться и бояться, знаете, когда, так сказать, знаете, есть такая православная, так сказать, тоже такая, так сказать, присказка. Вот, когда человек, значит, согрешает, а ему, что называется, дьявол нашептывает на ухо, что ничего-ничего, ты согреши, ничего страшного не будет, потому что Бог всемилостив, он все простит. А когда человек согрешил, тот же дьявол ему на ухо нашептывает, ну все, теперь как бы хана, тебя никто никогда не простит, так сказать, да теперь или по этой же дорожке катиться, или там руки на себя наложить, и так далее, и так далее. И то, и другое искушение, поэтому совершенных среди нас нет, да. Но, тем не менее, вот хотя бы, так сказать, начать с мысли о том, а где же добро, а где зло, а где правда, а где неправда, а где свет, а где тьма, мне кажется, это очень важно. Как раз вот в такие годы испытаний всегда это так актуализируется, скажем. Тем более, что вот я уверен, что, конечно, мужчина и женщина перед Богом абсолютно равны, просто у них, так сказать, свое предназначение у каждого. Но для мужчин крайне важно, на мой взгляд, думать на эти темы. То есть, если ты вообще не определился с этим, мне кажется, так сказать, в значительной степени можешь сказать, что у тебя еще все впереди, да, не до конца, так сказать, состоявшийся. Вот это, мы говорим, самореализация. Самореализация в этой жизни – это не то, какие деньги вы получаете, не то, где вы находитесь, это в первую очередь то, на какой стороне вы определились, так сказать, на стороне зла или на стороне добра, света и тьмы. И вообще вы думаете об этом. Что касается женщин, опять же, ну, они тоньше, они более такие, так сказать, интуитивные. И Господь дал им, так сказать, чудесную возможность производить жизнь, что называется, да, воспроизводить эту жизнь, да, рожать детей, что и является, на мой взгляд, главным там, вообще, так сказать, таким моментом самореализации. А то все любят про самореализацию говорить, так сказать, да, кто-то там где-то бумажки со стола на стол перекладывает и считает, что он, так сказать, там самореализовался. Да. Вот. Ну так вот. Вот. Поэтому то, что молодежь идет в храм, то, что она, значит, пополняет ряды верующих, это значит, что она думает, значит, что она для себя определяет эти моменты. И это тоже здорово, потому что, скажем, там, для меня вот все это вот, там, затянулось, условно говоря, там, до среднего возраста. Результатов было много, многие из них, так сказать, отрицательные. Да? То есть спросят, там, а хотел бы ты там что-то переделать? Ну, хотел бы, конечно, только, ну, уже об этом думать бессмысленно. Вот. Так что народ идет, и молодежь есть в том числе. Вот в эти дни, в пятницу не было эфира, потому что вот в эти дни, пятница, суббота, воскресенье, я как раз вот от своего фонда, в том числе вместе с коллегами другими, отвозил помощь нашим бойцам на территории ЛНР, ДНР, как бы, да, в добровольческий корпус в первую очередь, да, вот, ну и там вот тоже с 19 на 20, тем не менее, как бы, да, вот я постарался и нашел возможность быть в храме. Вот. И тоже народу достаточно, несмотря на то, что комендантский час, несмотря на то, что, так сказать, там, в общем, конечно, жизнь-то такая себе. Вот. Этой конкретно ночью я был в Луганске, в кафедральном соборе, там вот мы тоже посетили богослужение. Вот. И несмотря на, опять же, так сказать, в эту ночь комендантский час отменили, как бы, да, но вот несмотря, так сказать, вообще на такую обстановку, так сказать, не очень хорошую, понятно, да, вот, но тем не менее, народ там был, народу было много, и народ искренне верующий. Вот на прошлую Пасху, насколько я помню, как раз в том числе и в ЛНР украинские войска обстреляли несколько храмов именно в пасхальную ночь. И в Донецке там было тоже такое, именно в пасхальную ночь. Вот. Но, тем не менее, люди, понимая, что там потенциально опасность такая существует, вот, приходили в храм и стояли на службе. Я думаю, что тоже это пример для многих из нас. Поэтому Христос воскресе! Воистину воскресе Христос, да, еще раз всех поздравляю, вот, так что это, несмотря на мой немножко такой-то усталый голос, подсевший, как бы, да, это не означает, что я не радуюсь, очень даже себе и радуюсь, вот, ну и пару слов, так сказать, да, по поводу наших бойцов, особо долго говорить не буду, но обстановка, на самом деле, вот, тем, кому мы привезли помощь там, да, ее там дальше будут распределять, вот, обстановка там, на самом деле, достаточно непростая, вот, конечно, воевать мы научились, вот, несомненно, там, очень много, значит, ошибок начального периода преодолели, вот, но не надо строить никаких иллюзий по поводу наших врагов, вот, они активно действуют, в первую очередь, там, самая большая проблема, это, конечно, беспилотники, которых, скажем честно, у украинской стороны больше, чем у нас, и применяют они активнее, чем мы их, да, вот, и даже там, например, скажем, вроде как мы там продвигаемся, но на некоторых участках, с точки зрения ударов беспилотников, ситуация стала хуже, чем год назад, потому что у украинской стороны гораздо больше беспилотников, и, судя по всему, в организации этих всех вещей, в том числе в организации тактики и стратегии их применения, как бы, да, им помогают, инструктируют их, значит, западные кураторы, я уж не знаю, там, какие конкретные, я думаю, там все есть, какие только есть, американские, так сказать, европейские, всякие разные. И, насколько я понимаю, они отрабатывают, как бы, вот, применение всяких разных программ с искусственным интеллектом, да, вот, становятся все более изощренными, у вас становятся все более, так сказать, такими жестокими, вот, и снабжают украинскую сторону в этом смысле очень хорошо. Там что-то производится в большом количестве на Украине, что-то, так сказать, завозится. Вот, надо понимать, да, от этого факта тоже никуда не денешься. В том числе поэтому вот помощь, которая там, значит, тут, там нужна, она очень востребована. Вот, ну и продолжаем работать. Там какие-то кое-какие фотки я себе в телеграм-канал там выложу, какие там чтобы никого там не это самое, что называется, не палить. Вот, ну, так все будет достаточно скромно. Вот, но, тем не менее, мы вот вместе тоже с другими коллегами привезли туда свою помощь. Примерно на 6,5 миллионов. Вот. Но суть не в миллионах, а в том, что и вот ваша помощь, она этим ребятам нужна. Вот. И они благодарят за нее, благодарят, так сказать, и командиры, и бойцы. Вот. И там как бы это крайне, крайне востребовано. Вот. Ну и, соответственно, вот на моих каналах, там и телеграм-канал Сергей Михеев, Арен Логика, и в Дзене, ВКонтакте, в Одноклассниках, там в Рутюбе, есть реквизиты этого самого моего фонда, благотворительный фонд Сергея Михеева, есть, значит, какие-то отчеты, вот, так что низкий вам поклон, вот, и, собственно, я в том числе, одна из причин, это причина понятная, что помощь нужна, но одна из причин, почему именно в эти дни поехал я, потому что, ну, вот, я считаю, что на Пасху надо было, с Ксении Христовой надо было привезти вот эти подарки, скажем так, да, в том числе самостоятельно. А так у нас практически каждый день идет какая-то передача, но через день передача, так сказать, имущество, через день это уж точно. Вот, поэтому вот такие, собственно говоря, дела.
Сегодня пришла скорбная новость для западных христиан. Скончался Папа Римский Франциск, объявил уже префект об этом, что это случилось утром. Ну и епископ Рима Франциск вернулся в дом отца, говорится в сообщении. Вчера выходил на богослужение на площадь Святого Петра Франциск, на папомобиле объехал эту площадь, но послание о мире за него прочитал архиепископ Ватикана. Франциск лишь благословил орби и торби, вот, на большее сил не хватило, но вот сегодня скончался. Знак это или нет?
Ну, насчет знаков я бы здесь как бы не торопился. Тут такая штука. Скончался человек, поэтому Царствие ему небесное, упокой Господи душу его грешную. И так говорят всегда, независимо от того, кто там умер, да, даже если это в будущем, так сказать, какой-то святой человек. Вот, поэтому католик он или еще кто-то, в данном случае не имеет значения. Это первое. Второе, ну да, конечно, это интересно символически для христиан, по крайней мере, это, ну, всегда является определенным знаком, да, потому что считается, что человек, умерший на Пасху, ну, вот он достойный человек, да. Насколько он достойный, недостойный, на самом деле, это третий пункт, это решат там наверху. Вот, потому что, еще раз повторю, да, сам по себе факт, что ты занимаешь какую-то должность, так сказать, сам по себе факт, что тебя знают, не означает ничего в этой жизни, да. Будем надеяться, что душа его будет упокоена, вот, но вообще-то чаще всего как раз, так сказать, знаете, святые люди, они такие могут быть совершенно никому неизвестные, вот, а можно, значит, носить там аксельбанты и палеты и все остальное, вот, ну и тем не менее быть абсолютно грешным человеком. Но здесь ставить там диагнозы – это не наше дело. Вот, скончался Царство Небесное. Вот, но то, что это символически, это правда. Является ли это каким-то, знаете, знаком по типу того, что любят в интернете, да, типа все, апокалипсис, нау, там еще что-нибудь в этом роде? Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Потому что, я думаю, в этот же день, значит, да, скончалось большое количество людей вообще по всему миру и в христианском мире в том числе. Да, это происходит каждый день кто-то рождается, каждый день кто-то умирает, поэтому я думаю, что здесь вот перегружать это какими-то смыслами сейчас, по крайней мере, не стоит, а если эти смыслы и существуют, то они проявятся постепенно. Вот так вот.
А по поводу, ну, некоторого затишья в эти выходные, в пасхальные дни, на линии боевого соприкосновения, напомню, президент ввел режим прекращения огня на 30 часов, и оно действовало до полуночи воскресенья. Наши военные соблюдали полностью и безоговорочно, единственное, они отражали атаки ВСУшников, для которых это перемирие, ну, по сути, было, скажем так, пустым звуком. Сегодня был отчет Минобороны, что украинские военные, несмотря на объявление пасхального перемирия, продолжали наносить удар по позициям российских войск, по гражданским объектам. Почти 5000 нарушений с украинской стороны зафиксировано со стороны вооруженных сил Украины. Правда, отмечают, что интенсивность была ниже и ведение огня, и боевых действий, но так или иначе это было. И в МИДе прокомментировали выполнение Зеленским пасхального перемирия. Мария Захарова, официальный представитель МИД, сказала, что Киев нарушил это перемирие, используя «Хаймарс» для ударов по России. Ну вот, это она ответила на призыв Госдепа США продлить прекращение огня. Зеленский пообещал, кстати, в в субботу, что будет действовать зеркально, что будем соблюдать. Вот, даже призвал продлить этот режим тишины. Но мы видим, что с украинской стороны мало что получилось в этом плане. Говорят, что одна из версий, что Киев уже теряет контроль над войсками, которые на линии боевого соприкосновения.
Ну, про Киев скажем, начнем с Москвы, да, я думаю, что, в принципе, как шаг доброй воли, вот это перемирие пасхальное на 30 часов, оно имеет смысл, вот я думаю, что президент в данном случае поступил, так сказать, абсолютно верно, вот, во-первых, в конце концов, мы христианская страна, Украина христианская страна, несмотря, так сказать, на все вот эти наши разногласия и так далее, и это для христиан, это самый главный день в году. Вот. Ну, вот я могу сказать, что для меня тоже постепенно, как бы, вообще этот день по жизни стал, так сказать, главным праздником, да, в году. Вот, это первое. Поэтому я думаю, что он сделал правильно. Второе, ну, сам по себе факт, ну, есть какие-то контакты, есть какие-то попытки, они пока успехом не увенчались, и непонятно, увенчаются ли. Вот, разговора про перемирие много, но вот еще раз говорю, вот недавно, так сказать, вот буквально на этих днях там были, но все равно война идет по полной программе. Вот, но тем не менее, да, если есть какая-то возможность двигаться по этому направлению, то имеет смысл проявлять инициативу местами, как бы, да, в зависимости от ситуации. Я думаю, что пасхальное перемирие, оно в этом смысле тоже правильный, так сказать, шаг и такой символический. Что касается и соблюдения призывов и так далее, тут может быть масса, так сказать, разных моментов. Ну, во-первых, что касается вообще пасхального перемирия как такового. В конце концов, это в первую очередь важно для христиан, да. Вот. Сегодняшний характер украинского государства, на мой взгляд, совершенно антихристианские. Они там, конечно, проводят что-то, какие-то цирковые представления со своими раскольниками. Вот, на самом деле, это не более чем, так сказать, издевательство над христианской верой. Да? Поэтому надо понимать, что там огромное количество людей, в том числе в первую очередь, в руководстве Украины, это люди, ну, осмысленно, осознанно антихристианские. И в руководстве Украины политическом, и в руководстве вооруженных сил, и, так сказать, в этих самих, то есть, вооруженных силах, вот тоже, опять же, там нам рассказывали. Значит, ну, и это давно, это все, во все эти три года тоже, как будто много таких фактов при взятии позиции украинских войск, повсеместно всякая разная атрибутика нацистская, там, сатанистская и прочее. У них там какие-то нацистско-сатанистские замполиты, там, да, при крупных всех подразделениях из нацбатов, поэтому думать, что там вообще кому, для кого-то это свято, есть люди, для кого это имеет значение, но что касается руководства государства и армии современной украинской, для них это, и конкретного там командиров, для огромного количества людей там это просто вообще пустой звук, более того, у них это вызывает ожесточение, да, и отрицание, потому что такое беснование идет, да, потому что Иисус Христос, как бы, и вся вот эта вот его и крестная жертва, как бы, и воскресение, для них это вызов, для чертей это вызов, потому что это победа над ними, то есть это важно, так сказать, религиозная, так сказать, составляющая. То есть понятно, что они не будут ничего соблюдать, вот эти люди. Это первое. Второе, насчет контроля, да, насколько я понимаю, вообще, так сказать, Зеленский конкретно и Киев вообще все меньше и меньше, так сказать, контролируют отдельные подразделения, они эти подразделения, так сказать, себя ведут так, как хотят, и плевать они хотели на все то, что им там приказывают из Киева. Кстати, эта же история тоже не новая. Помните, еще когда только Зеленский вступил в должность, там были вот эти вот его визиты там на линию фронта, там еще тогда это называлось АТО у них, и он там встречался в том числе с этими нацбатами, и они откровенно его просто на три буквы посылали, как бы, и все. Вот он президент, вот он избранный, причем не просто избранный президент, он-то даже победил, реально победил с очень большим результатом, вот, он приезжает, так сказать, к этим вот нацикам, так сказать, куда-то там на позиции там, да, в расположение, а они вообще разговаривают с ним как с пустым местом, он для них вообще никто. Вот, поэтому, конечно, запросто может быть такое, что они ничего не контролируют. Что касается американцев с их призывами, да, слушайте, если им действительно это интересно, действительно важно, чтобы что-то там происходило, они могли бы, во-первых, быть активнее с точки зрения давления на Киев, а второе, вот опять же, вы упомянули про Хаймерса, но Хаймерсы сами по себе без американской помощи не летают. Они не летают сами по себе. Поэтому американцы, мы уже много раз говорили, им надо выяснить, а они-то сами контролируют ситуацию. Вот опять же, наши войска, значит, это на перемирии соблюдали, приказ главнокомандующего выполняют. То есть, еще раз Путин показывает, вот наша ситуация под контролем. А хочется спросить американцев, а у вас-то под контролем? Ведь ваши ракеты американские без вашей помощи не летают. А вот они полетели, представьте себе. И поэтому, если вы хотите, чтобы мы там что-то продлили, или вообще, чтобы мы там что-то делали, вы со своей стороны какие-то шаги предпринимайте. Вот, и в том числе с точки зрения давления на Украину, которая использует ваше оружие с вашей помощью. А тут тоже очень все хитропопые, как бы, да? Значит, вы давайте там перемирие, да, а мы будем продолжать делать то, что мы считаем нужным. Нет, так не получится.
Но, тем не менее, киевский режим призывает, и Зеленский говорит, в общем, давайте мы ограничим в том числе удары дальнобойными ракетами, не будем бить по гражданским объектам, в принципе, все то, что киевский режим делает в отношении российских территорий. Но, видимо, призыв отказа от дальнобойных ударов, наверное, да, подразумевает, что у киевского режима они закончили. Сейчас новости, затем продолжим. По поводу дальнейшего развития переговорного процесса по урегулированию украинского кризиса, на этой неделе запланированы переговоры в Лондоне, после переговоров в Париже. Туда якобы на эти переговоры в Лондоне полетит в том числе и спецпредставитель Трампа Витков. Вот, американские СМИ сообщают, что после этого визита, после переговоров с украинской, я так понимаю, стороной и с коалицией вот этих страждущих желающих, Витков может вновь прилететь в Москву на переговоры, об этом CNN сообщает. И якобы США давят на Киев своими требованиями, в частности, опять же, как сообщает американский телеканал, отказ от вступления в НАТО должен быть зафиксирован документально, и возможно, что значит, склоняют их к территориальным уступкам. Это же сегодня и заявил британский лорд Ричард Балф. Он сказал, что Киев должен пойти на территориальные уступки. Вот как раз заявления прозвучали на фоне предстоящих переговоров в Лондоне. Заявление по этому поводу делал и Трамп. Первый он поздравил с Пасхой, значит, свою паству, пообещал сделать США больше, сильнее, богаче и религиознее. И по поводу переговоров, другой его пост был в его соцсети. Надеюсь, что Россия и Украина заключат сделку уже вот на этой неделе. Вот. После этого обе страны начнут вести крупный бизнес с Соединенными Штатами и заработают на этом.
Ну, вот и этого я не знаю, так сказать, да, опять он вот про свое заработает, да, с одной стороны, говорит, станем религиознее, с другой стороны, крупный бизнес заработаем, да. А, все вот эта попытка спутать, так сказать, смешать божий дар с яичницей, но вот она никогда тоже к хорошему не приводит, потому что в этом надо быть или честным, так сказать, или вообще не надо в это играть. А у меня такое впечатление, что многие тоже все равно, как бы, они продолжают в это играть, там, мы заработаем, мы то, мы все 50, и вот, а заодно еще станем более религиозными, да. Мне кажется, вообще, Господу Богу, как бы вы его ни называли, да, ему до ваших доходов, так сказать, как до лампочки, он не про это, он про спасение души. Он про то, что будет с вами, так сказать, как с человеком. А ваши доходы, вот это все, так сказать, там, я контролирую вот этот район, так сказать, а я вот этот район и прочее, прочее. Это вообще ему, там, я такие, я сеть этих ларьков, так сказать, а ты, а вот это твоя территория, у тебя там, это самое, столовое общественного питания. Вообще, может ли это, в принципе, быть заботой, что называется, Господа Бога? Да нет, конечно, нет, конечно. Значит, так сказать, то начало, которое создало всю эту вселенную, включая жизнь, вот, знаете, ему нет никакого дела. Я думаю, что по этому поводу Господь Бог испытывает бесконечную и постоянную, так сказать, скорбь по поводу всей нашей вот этой возни и суеты, особенно касающейся денег. Ну, это я так просто, так сказать, да, что касается, значит, момента, да. Вот, поэтому я думаю, что здесь тоже надо, когда мы анализируем, значит, все, что Трамп говорит, это такая вот... Очень часто это такая вот какая-то каша, вот, ну вот, из каких-то вещей, которые там даже не понятно, он сам понимает это или не понимает, они так местами там друг другу противостоят. То есть ему и хочется, и колется, и мама не велит, и вот это вот, знаете, бизнес-воспитание, так сказать, мы будем вместе зарабатывать, зарабатывать, что-то обожраться, что ли, куда их там запихать, эти деньги уже, они, чтобы они что, откуда они вываливались, с какого места. Вот, но, значит, по поводу Виткова и его челночной дипломатии, да, он вот туда-сюда челночит, так сказать, понятно, фактически... Он действительно взял на себя все-таки роль посредника, хотя периодически американцы угрожают, что, мол, вот если вы, значит, не договоритесь, если вы будете вот такими непослушными, так сказать, хулиганами, как бы, да, мы вас бросим. А если честно, если они нас бросят, это будет не худший вариант. Вот. Вопрос только в том, что у меня такое впечатление, что они, вот мы вас бросим, они как-то странно понимают, да, вот вы так что, прочитав, так сказать, там тоже одну из информаций, сказали, что вот американцы продолжают давить на Киев. Еще раз повторю, я не понимаю, а как они продолжают на них давить, если вот, например, скажем, американские ракеты... видимо, используя американские разведданные, как бы, да, продолжают лететь в нашу, в российскую сторону, да. В чем заключается давление? Вот давление – это когда происходит что-то реальное. Это не просто когда, значит, вы в интервью там какой-нибудь газете говорите, мы продолжаем давить. Давление – это, ну, иногда это угроза, так сказать, иногда это лишение чего-то того, что вы там, значит, предоставляете и так далее. Вот когда они на неделю там приостановили помощь, вот это было давление. Потом раз, все как бы обратно возобновили, да. Вот. А сейчас в чем давление выражается? Непонятно, да. Поэтому если что-то нужно, то давить надо серьезно. Это первое. Второе. Все-таки Европа, видите, она не мытьем-то катанем, но в процесс в этот влезает. Вот, значит, в Париже была встреча, в Лондоне, и свои, так сказать, гадких, так сказать, вонючие 5 копеек они, конечно, вставляют. Вот, и я думаю, что в том числе и давят они на американского представителя Виткофа, вот, потому что требуют от него, чтобы было... Вот, если, значит, движение к сделке идет, то эта сделка должна быть такой, в которой Запад сказал бы, мы победили Россию. Или, скажем, там, хотя бы там Россия не победила нас. Или, ну, они должны констатировать какой-то успех. То есть, понятно, что здесь вот, если не полный разгром, да, и не полная капитуляция, так сказать, да, то тогда, значит, видимо, вариант такой, еще, вот, еще в 22-м году я говорил, что когда все ясно, что это было, стало понятно, что все это затягивается, что, видимо, вариант будет такой, когда каждый из сторон скажет, что это наш успех. Вот, значит, мы должны сказать, что это наш успех, значит, хохлы должны, так сказать, тоже что-то изобразить там для себя, в конце концов, зачем они там это кладбищами засеяли там полстраны, вот, Европа должна сказать, что они, значит, остановили, значит, страшное зло Россию, которая хотела дойти там до Атлантического океана, а и американцы должны сказать, что вообще все это только благодаря им, потому что если бы не они, то вообще, значит, была бы Третья мировая война, вот, ну, собственно, они уже это и говорят, да, вот, вот так вот, я думаю, что вот к этому движется, но к вопросу о том, что американцы сказали, что в ближайшую неделю уже будет достигнута какая-то сделка, какая-то договоренность.
Ну, Трамп написал.
Ну, Трамп много чего писал. Вы помните, он там говорил...
24 часа,
ну,
да.
Вот он, например, говорил, что 20 апреля будет, да? Это типа вот время Че, вот, и все. Если не 20 апреля, тогда вообще все. Ну, сегодня, если мне, так сказать, не изменяет зрение, как бы 21 уже апреля. Вот они говорят, ну, буквально в течение недели, да? Вот, кстати, я думаю, что привязываться к его датам, к его графику, который он выставляет, неправильно, в том числе даже чисто с символической точки зрения, вот, с политической. Хотя, да, там, условно. Я думаю, что знаете, о чем они думают? Вот то, о чем тоже мы когда-то говорили, что вот 9 мая – это 80-летие Победы, и, конечно, например, скажем, если вдруг к 80-летию Победы будет достигнуто какое-то соглашение, которое мы можем расценивать как собственный успех, да, ну, там, не победу, победа – слишком громкое в данном случае слово, потому что, ну, положение на фронте достаточно серьезное, да, вот, оно не для нас угрожающее, но оно это совсем как бы вообще там не это, не мягкое, пушистое. Вот, то вот, вроде как это встраивается символически вот в праздник Победы. Но решение, полное решение вопроса, мне кажется, еще так далеко, до полного решения вопроса еще так далеко, что даже все вот эти вот трамповские, так сказать, посты, на мой взгляд, это пустое место. И, кстати, пусть это никого не обманывает, в том числе вот с точки зрения необходимости оказания поддержки нашим бойцам.
Нарушение пасхального перемирия со стороны украинского киевского режима тоже о многом говорит.
Ну, конечно, да, о многом говорит, но, опять же, здесь каждая страна давит на свое, то есть, грубо говоря, никто не хочет уступать, да, и, по большому счету, значит, говорят, ну, попробуйте, если вы хотите, там, возьмите это или возьмите то и так далее, или вы там, так сказать, да, они хотят нас продавить, как бы, да, мы, и в том числе вот это вот давление там и ракеты, и все остальное, вот, ну, и мы говорим, так сказать, да, ну, вы давите, а мы не продавливаемся, вот, то есть, в этом есть, конечно, так сказать, такое сомнение в том, что что-то там как-то что-то быстро может быть решено. Ну и в любом случае, даже если начнется там, условно говоря, переговорный процесс, вряд ли он там за 2-3 дня закончится. То это к тому, что Трамп говорит, что вот, значит, сейчас вот в течение недели буквально там будет какая-то сделка. А что она будет, вот, не знаю. Хотя всякое возможно, конечно. Мы же не знаем, что там за закрытыми дверями происходит. Вот, но это с одной стороны. Но сказать, что этот украинский вопрос будет решен раз и навсегда, ну, видимо, нет. Видимо, нет. Поэтому здесь в любом случае это история с продолжением, к сожалению. Хотя одновременно с этим, я как говорил, так и говорю, знаете, затягивать эту войну на десятки лет мы не можем себе позволить. Потому что это, на самом деле, надо понять, что любая война, она вытягивает силы, она имеет тоже свои, так сказать, такие отрицательные моменты. Вот. Мы все время вспоминаем Великую Отечественную войну, но я должен сказать, что она в чем-то была даже уникальна. Вот она была, конечно, невероятно кровопролитной и очень жестокой, но в чем-то, вот по своему внутреннему смысловому содержанию, она была даже в чем-то уникальной, там не было сомнений, так сказать, да, никаких и ни о чем. Вот поэтому она так, так сказать, поразила... поразило, как бы, что называется, наше воображение, память и ее смыслы, вот, да, видите, 80 лет прошло, как бы, они все еще живы, актуальны и так далее, да. Здесь, конечно, ситуация, она немножко другая, вот, потому что, да, борьба с неонацизмом имеет место быть, но одновременно с этим имеет место очень серьезный элемент гражданского конфликта, да, вот, внутри одного, как бы, исторически одного пространства, исторически одного народа, там, как ни крутите, а все равно так оно и есть, да. Вот, поэтому это накладывает отпечаток определенный на все эти вещи, и чем дольше подобные войны затягиваются, тем больше, так сказать, такого негативного эффекта рано или поздно, значит, возвращается в общество. То здесь все равно нужна определенность и какие-то горизонты. Вот, поэтому, ну что, будем смотреть, так сказать, будем воспринимать, в принципе, контакты как таковые там положительно, но, опять же, я думаю, что каких-то быстрых решений вопросов и однозначных, ну, наверное, не будет.
Ну и западные СМИ вновь пишут об усталости от украинского конфликта в Вашингтоне, в новой команде Трампа, уже вот что последние сигналы из Белого дома, из заявления госсекретаря Марко Рубио на встрече с европейскими партнерами, он сказал, что США могут прекратить попытки посредничества, если не увидят ответных шагов. Ну и вновь говорят, что, значит, в команде Трампа вот эта усталость накапливается, накапливается, и растет токсичность от происходящего на Украине, и вполне возможно, что, в общем, они выйдут из этого процесса.
Ну вот выйдут из процесса, вопрос в том, как они выйдут. Ну, во-первых, накапливается усталость, да. Я думаю, что усталость накапливается от того, что он хотел изобразить что-то потрясающее, а оно не получается. Но оно не получается по одной простой причине. На самом деле, Штаты все равно занимают такую позицию, так сказать, ни два, ни полтора. Вот опять же, мы уже сказали, да, здесь про Хаймерса там и все остальное, да. Вот, а так не получится решать подобные вопросы. Это первое. Второе, конечно, Трамп пытается все упрощать. А вот только что я сказал, что это же такой конфликт, который там, он гораздо более сложный, чем, так сказать, ему хотелось бы. А такие конфликты, тем более с такими крупными участниками, они вот так вот запросто не решаются, да. С одной стороны, Россия, значит, ядерная держава, это огромная, в общем-то, империя, по большому счету, да, как ни крути. С другой стороны, Украина вроде бы как бы не ядерная и не империя, но при этом ее поддерживает другая, по сути, так сказать, империя, европейская, да. Вот, ее поддерживает, так сказать, огромное количество стран Европы, вот, и так далее. И они там свою игру играют. Поэтому взять, да и Америка, она тоже, опять же, говорит, вот она чуть-чуть отошла, вот, поэтому возможности вот это все порешать как-то быстро и однозначно, их, мне кажется, не было изначально. Но Трамп надеялся, но не получается. Поэтому это усталость от того, что он там запланировал себе потрясающий успех, а его нету, а его и не могло быть, да. Или для этого надо было действовать гораздо более жестко и активно, вот, в отношении, там, как я говорил, так сказать, украинского руководства. А он все равно, как бы, да, вот, не действует он ни жестко, ни достаточно активно. Там что-то они говорят, давят, давят. И никак не додавит. Это первое. А второе, он говорит, они выйдут из процесса. Вот все-таки, как они выйдут из процесса, это важно. Что значит, они выйдут из процесса, да? Если они выйдут из процесса и продолжат военную помощь Украине, то есть, значит, они не выйдут из процесса. Если они выйдут из процесса таким образом, что они прекратят вообще какую-либо военную хотя бы там помощь, да, ну, предположим, там гуманитарная помощь там может остаться, запросто они могут это оставить, но если они, например, скажем, выйдут из военной поддержки, ну, для нас это будет, в общем, конечно, очень положительный фактор. Но я пока сомневаюсь, что это произойдет, сомневаюсь, да, потому что внутри самого Вашингтона очень много всяких, значит, лоббистов этой продолжения поддержки Украине, которые и на Трампа давят, и Европа это будет давить, да, и, ну, поглядим. Ну, вот вообще, если бы они просто отошли от процесса хотя бы с точки зрения военной составляющей, ну, конечно, для нас это был бы результат, несомненно, это был бы результат и прихода Трампа, и результат вот тех контактов, которые установились, и, в принципе, это уже было бы неплохо.
Ну, у Трампа еще один конфликт завис, это торговая война с Китаем, никак Пекин не хочет сдаваться, более того, предупредил, что против него лучше не воевать против него, пообещал Китай принять ответные меры против тех стран, которые поддерживают торговую изоляцию Поднебесной, ну, изоляцию, которую инициируют Соединенные Штаты. И буквально сегодня две новости появилось. Первая, ну, которые говорят о технологическом превосходстве в некоторых сферах Китая над остальным миром, был запущен в тестовом режиме проект сетей 10G. Вот у нас сейчас 5G пытаются внедрить, они уже внедряют 10G. То есть там все летает абсолютно с бешеной скоростью, можно управлять, значит, через искусственный интеллект там, миллиардами дронов, потому что скорость передачи данных высокая. Вторая новость тоже, которая пришла, испытал Китай безъядерную водородную бомбу. Об этом South China Morning сообщает, что теперь у Китая есть бомба весом всего 2 кг, она водородная, сопоставима с ядерной. Вот, и там какая-то бешеная температура внутри этого огненного шара, и держится этот огненный шар дольше, чем взрывы тротила, гексогена и так далее. Вот под двум направлением Китай показал свое превосходство.
Ну, насчет там 10G, я вообще плохо понимаю, что это означает, 5G, 10G, это скорость, что ли, в интернете?
Скорость передачи данных.
Скорость передачи данных, понятно, да. Ну, тут, видимо, в том числе и наращивание спутниковой группировки, так сказать, да, китайской, играет роль и так далее. Ну, в общем, есть чему поучиться, да, это первое. Второе, что касается вот этой вот водородной бомбы, там надо с ней разбираться, конечно, еще, потому что понятно, что они показали некую картинку, которая им выгодна, вот, и, значит, там обрисовали, как это им удобно, а вот что это на самом деле, пока надо разбираться. Потому что непонятно, что это на самом деле. Ну, вернее, как, нам с вами непонятно, по крайней мере, да? Это, в общем-то, так для обывателей. Но это интересно с политической точки зрения тем образом, что Китай демонстрирует очень жесткую позицию. Он говорит, что мы вообще, вот, если вам так хочется воевать, ну, давайте воевать, да? Если вам прям, так сказать, вот вообще вам не терпится. Хотя, мне кажется, Трамп не собирается с ними воевать. Вот он, скорее, тоже пугает. Вот, но и они его пугают. Вот, а он их пугает, они его пугают. Ну, точнее, он не совсем пугает. Он все-таки не только пугает, он действительно ввел эти вот там какие-то бешеные, как бы, эти самые все эти пошлины, вот, но китайцы показывают, что если вы хотите перевести ситуацию в разряд конфликта такого прямого, ну, они не отступят. Ну, да, это обостряет, так сказать, положение.
Сейчас новости, затем продолжим, не переключайтесь. Поручение президента рассмотреть вопрос создания суперкомпьютерного центра. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля. По итогам посещения выставки форума будущих технологий и встречи с учеными в поручении также есть указание предусмотреть возможность предоставления российским исследователям доступа к этим вычислительным мощностям центра. То есть суперкомпьютер у нас будет. Будем развивать в том числе.
Честно говоря, да, я не очень понимаю, что такое суперкомпьютер. Наверное, это что-то очень... Какой-то очень мощный компьютер, какой-то очень быстрый.
Целый центр будет.
Очень это самое... Очень, так сказать, такой эффективный. Но хорошо, я думаю, что, в принципе, как вот, что касается исследователей, это важно, в первую очередь, для ученых важно должно быть, да, это важно для поддержания собственной конструкторской школы, вот, потому что это, видимо, дает возможность, так сказать, эти расчеты ускорять, делать более, как бы, их точными, эффективными и так далее. Вот, в принципе, такие центры, они и раньше существовали. Вот, например, в советское время там были целые, так сказать, вот эти вот машинные центры, и большое-большое-большое количество машин обрабатывало, как бы, да, большое количество информации. И здесь это тоже не новость в том плане, что этим пользовались разные организации. То есть, ну, условно говоря, существовали такие машинные центры, где было много-много компьютеров, да, а разные организации, они, как бы, ну, получали время для работы на них, да, под свои задачи. Вот, то есть, вот есть там какая-то задача, какой-нибудь институт там проектного, да, вот что-то там такое рассчитать серьезное, что, так сказать, на калькуляторах будут год рассчитывать, да, и вот там, соответственно, в этих машинных центрах, да, сейчас можно назвать это дата-центр, но это, в общем, все равно, да, получали время, как бы, и такие еще вот эти компьютеры, так сказать, которые тогда еще были, вот, они предоставляли такую возможность, да, для тех, кто, может быть, помнит вот кадры советской хроники, там стоят такие шкафы, и там эти бобины туда-сюда крутятся. Uh-huh. Собственно, это вот и есть машинные центры, они существовали, да, в которых разные организации получали доступ к возможности. У кого-то, кто побогаче, были свои собственные, да, вот, а были такие, которые просто вот организации там, они получали, ну, условно, размещали там какое-то свое задание там, да, и получали время. Видимо, речь идет о чем-то таком же, только на более, значит, современном техническом уровне. Ну и замечательно, я думаю, что это важно. Почему? Потому что, ну, далеко не все могут позволить себе такие мощности, да. Ну, например, скажем, да, учебные заведения, вот, у которых есть своя, вот, ну, условно говоря, там, своя, так сказать, какие-то исследовательские лаборатории. То есть основной профиль – это обучение студентов, вот, но есть свои лаборатории, в том числе, в которых там студенты эти работают. Вот, они не могут позволить себе, условно говоря, там, да, иметь какое-то очень сверхсложное, сверхдорогое оборудование. Вот создается такой центр, в котором, да, которому они будут иметь доступ, где они могут что-то там для себя рассчитать, посчитать. Ну что, замечательно. Ну, я, правда, да, слышал уже о том, что у нас там некоторые, так сказать, в том числе коммерческие организации, там, да, банковского профиля брались за подобные подобные проекты, вот, но как-то вот там какие-то у них были проблемы. Вот, но это, опять же, пусть себе нет усилий и сделают, хорошо. Но, по крайней мере, то, что России такой центр нужен, это точно.
Ну, проблемы или нет, мы достоверно не знаем, потому что вот эти структуры из банковского сектора, они пока не раскрывают свои коммерческие тайны, а что там с суперкомпьютером. Но раньше же все базировалось на, в принципе, американских чипах, да, на там, азиатских чипах. Сейчас, видимо, этот центр нужно будет строить в том числе с опорой на отечественные какие-то разработки, ну, либо китайские товарищи что-то предложат. Потому что... И почему, да, возник этот вопрос? Потому что закрыли нашим ученым доступ к исследованиям зарубежных всевозможных институтов и, возможно, пользовались и мощностями зарубежных центров, тех самых дата-центров. В общем, идея очень, очень хорошая и правильная. Еще одна идея, которую поддержал президент, — создание российского визуального стиля. Об этом заявила советник президента Ямпольская. А в числе задач, значит, противодействие чрезмерной латинизации городского пространства и трансляция традиционных ценностей через визуальный язык. Вот задачи формирования нового российского стиля названы, значит, национально ориентированная визуальная среда, чрезмерная латинизация, ну, вывески на зарубежных языках. Вот. И формирование целостного образа России как сильного современного государства с богатым культурным наследием. Я сразу вспомнил, когда был период, помните, стали люди снимать майки там, с американскими флагами, и одна известная компания пошла, такие костюмы «Раша», вот красно-белые такие «Раша», «Россия», и очень много в этих костюмах люди ходили. И, значит, у нас в стране, и выезжая за рубеж, была такая вот гордость, такой подъем. Потом как-то это все сошло на нет. Вполне возможно, вот сейчас какая-то новая будет идея продвигаться.
Да, ну то, что вы, о том, о чем вы говорите, это была такая компания, которую раскрутили к зимней Олимпиаде 2014 года, и, в принципе, достаточно успешно. Вот почему там сошло на нет, я не знаю, но я просто знаю, что, ну и вы знаете прекрасно, что просто это очень дорого. Вот это просто очень дорого стало, да, и, ну, рядовой гражданин просто не может себе этого позволить, в большинстве случаев-то. Ну, можно что-то как-то, так сказать, но это недешево. Я всегда говорил, что, условно говоря, так сказать, наша Россия является такой суверенной цивилизацией, вот, и, конечно, нам нужно во всем иметь собственный взгляд на вещи, собственный язык описания действительности, и научная в том числе, да, собственная конструкторская школа, собственная научная, вот, ну, и это касается, конечно, просто вот этой среды обитания, потому что действительно она невероятно, ну, скажем, такая нероссийская вся, да, а местами даже антироссийская, да, поэтому выработка визуального стиля, то есть внешнего образа, там, да, если по-русски говорить, да, вот, выработка образа, значит, подачи той, тех смыслов, которые для нас важны, это очень важно, потому что ребенок, например, рождается, он растет, слушая, так сказать, соответствующую музыку, слушая, как бы, да, видя соответствующие образы, и это формирует его как человека, в том числе и как гражданина, да. Это вот, я, условно говоря, я там не раз, так сказать, поднимал этот вопрос, так сказать, да, раньше, насчет, например, той же самой музыки, когда вы там заходите в торговый центр, как бы, заходите в любое кафе, в любое место вы слушаете там...
Мурлычет англоязычная,
да,
какая-то песня.
Да, обычно англоязычную какую-то попсню, так сказать, из очередной подборки, да. И как вы думаете, это влияет на ваше отношение к своей стране? Влияет, конечно. Влияет. А когда вы идете, и кругом все написано, так сказать, на английском языке, влияет, влияет. Но я бы еще больше даже расширил по поводу стиля, да, шрифты, так сказать, там названия, это крайне важно. Вот. Но, например, здесь же во всем, к сожалению, есть такая серьезная вторичность. Подача, значит, вот этих внешних образов, там, да, создание того же самого, так сказать, кинопродукта, да, рекламных роликов, все остальное. Ведь это все заимствовано. Вот все, практически все, что есть, это все просто калька. Да, иногда это просто продукция, значит, иностранная. Или это, в лучшем случае, то, что научились делать здесь, но вот как там. Вот ровно про то, про что я все время, так сказать, здесь вот это езжу по ушам, да. Вот, учтите, если ваша, значит, продукция, ну, ничем не отличается от иностранной, там, западной, вот, ну, я имею в виду именно вот в сфере культуры, в сфере образования, в сфере вот образов и прочее, прочее, а вы просто на нее налепили, так сказать, нашлепнули вот это вот, сделано в России, вы не выиграли. Вы не выиграли, потому что все понимают, что это вторично, все видят, что там есть вот, значит, первого сорта, а вы сделали третьего, только вот написали это, что сделано в России. Поэтому здесь должно быть что-то особенное, что-то такое, чего вы не найдете в другом месте. Вот так. Поэтому, мне кажется, это очень важно. И вот если посмотреть, так сказать, исторически, опять же, вот наиболее тоже такие, значит, наиболее известные символы России. Даже если это, ну, прям в архитектуре, даже если это сделалось с привлечением иностранцев, все равно нашли собственный стиль. Да, вот архитектурные памятники, так сказать, в первую очередь те же храмы, да, христианские, там, значит, другие сооружения, там, да, они имеют свой образ, который ни с чем не спутаешь, и если люди там более-менее образованные в любом конце света видят это, они говорят: о, это Москва, о, это Россия. Вот. Я думаю, что вот это вот свой собственный образ, да, это крайне важно, в том числе и для привлечения внимания к себе со стороны, там, ну, условно говоря, с точки зрения там, туризма. Но и самое главное, туризм и туризмом, самое главное для, собственно, граждан, воспитание патриотов своего отечества и ощущение себя живущими действительно, вот, ну, скажем, в суверенном мире, не с точки зрения того, что мы, знаете, лыко дерем с березы, а с точки зрения того, что это эффективно, современно, но это наше. Это наше.
Ну вот, кстати, как пойдет работа, вот описано всем набором нужных слов, будет идти с опорой на традиционные ценности и культурный код России. И, значит, традиционные ценности – это все понятно, культурный код, здесь есть вопрос, потому что, ну, поиск создания вот такого российского именно стиля – это не вчера, не сегодня идея, да, родилась. Последние несколько лет мы над этим, вся страна работает, пока вот к единой мысли пока никто не пришел. Ну, судя по описанию, что будет привлечение мотивов, образов народных художественных промыслов в общественном пространстве – в общем, маркетологи будут учиться не по западным лекалам работать, а по каким-то выработкам отечественным.
Я вам так скажу, Павел, тут такая штука, что, конечно, гораздо проще и дешевле тупо скопировать. Ну, понятно, что это проще и дешевле, а еще лучше какую-нибудь франшизу купить, так сказать, и все дела. А еще лучше даже не покупать ее. Вот, делать там как там, но это самое, но свой абибас, так сказать, да, лепить и так далее, и так далее. А вот, но там, где вы хотите сделать что-то настоящее, надо поработать. Надо подумать, надо, так сказать, значит, пошевелить мозгами, надо приложить какое-то усилие, вот это и надо делать. И тогда у вас будет получаться что-то качественно интересное, новое, одновременно как бы узнаваемое и так далее. Так что надо работать здесь, да, надо работать, и все это будет найдено. Где-то, наверное, так сказать, лучше, где-то хуже, вот, но просто надо работать в этом направлении. Ну, конечно, всегда, так сказать, скажу, там, нафига нам это надо, мы возьмем сейчас просто вот это, слепим тут, вот, скопируем и привет. Я думаю, что как раз в сфере смыслов этого делать не надо. Условно говоря, вот в сфере технологий, ну, предположим, вот, да, много раз говорили, у нас вот нет возможности там с нуля, условно говоря, так сказать, да, сделать что-то, чего у нас не было, или что там полностью, так сказать, разрушено, да. Ну да, здесь вот в этом смысле можно что-то скопировать и потом начать потихоньку дорабатывать, превращая в свое. Так идут многие, так и мы шли когда-то. Но вот в сфере смыслов, в сфере, так сказать, образов, да, здесь, конечно, надо серьезно работать и искать свое.
И где эти образы создают, потому что посмотрел, промониторил, что называется, рынок памятных знаков к 80-летию Великой Победы, разные значки разного художественного образа. Где бы вы думали, они все производятся?
В Китае, конечно.
В Китае, да.
А больше
нет, все идет из Китая, абсолютно все.
И это, кстати, абсолютно правильное и очень важное замечание. Вот у меня тоже в передаче «Традиция» была с человеком, говорили, который вот как раз вот занимается поддержкой народных промыслов. Слушайте, они все в полудохлом состоянии. Некоторые просто вообще просто исчезли, вот, а другие держатся или на энтузиазме, или просто на последнем издыхании. Просто на последнем издыхании. Если вы хотите, например, черпать, так сказать, все это какие-то, из каких-то корней, ну, во-первых, эти корни надо поддержать, их поливать надо, чтобы они не засохли, как бы, да, и ожили. А потом на основе этого там двигаться куда-то. Это первое. Второе, да, материальное производство. Вот тоже мы говорили про, здесь про суперкомпьютеры, вы как раз вот сказали там, а где все это брать? Вот, все равно, как бы, да, надо, если не сейчас, то потом поставить себе в качестве цели производить все это здесь. Все это здесь производить. Здесь тоже как говорят, ну вот это же выгоднее. Слушайте, выгоднее это исходя из сиюминутного чисто расчета, а не из стратегии. Что значит выгоднее? Это выгоднее китайцам. Им это выгоднее, да? Это выгоднее человеку, который дальше собственного, так сказать, носа или перспектив собственной жизни смотреть не хочет, и, понятно, ему выгоднее дешевле купить здесь, чтобы дороже продать. А стране и обществу это выгоднее? Выгоднее создавать собственную школу, выгоднее создавать в перспективе, в дальней, собственные рабочие места, поэтому, а здесь надо, да, и поработать, и где-то, значит, какую-то свою собственную выгоду отодвинуть на задний план. Но без участия государства, опять же, здесь не обойтись, потому что, ну, одними распоряжениями, ясно, такие вопросы не решаются.
Ну, кстати, засилье рекламы и вывесок на иностранном языке должен победить закон, который сейчас рассматривается в Госдуме, закон о защите русского языка, вот, чтобы жилищные комплексы назывались как-то по-русски, по-русски писались. Ко второму чтению идет серьезная доработка, об этом пишет парламентская газета, в частности, поправки, которые обсуждают парламентарии, касаются публичной речи выступающих на телевидении, радио и выступлений чиновников. В популярных ток-шоу должна звучать красивая литературная речь, считают наши самые высокие законодатели. Сравнивают с советскими временами, когда ведущие всегда отличались эталонной речью. Сейчас, говорят, вот эти все ток-шоу превратились в некий набор непонятных никому слов.
Ну, это пожелание, несомненно, замечательное, да, вот, но понятно, что всех вообще тех людей, которые появляются на экране, отформатировать невозможно, потому что в противном случае получится, так сказать, ну, опять же, такое, да, передача «Бесконечный сельский час», там что-нибудь в этом роде, да, и не дай бог, конечно, доверить все. Вот, кстати, что касается стиля, не дай бог доверить это искусственному интеллекту. Вот те, кто за это возьмутся, я боюсь, что очень захотят сэкономить, значит, деньги на то, чтобы доверить это искусственному интеллекту, он вам такое тут нарисует на базе традиционных ценностей, да. Это, ну, будет кич, да, зеленые, условно говоря, знаете, это будут покрашенные в зеленые эти шапки-ушанки с советскими кокардами, продававшиеся или в розовые на этом самом, на Арбате, и которые до сих пор там, видимо, продаются, давно там не был, вот, не дай бог вот, вот этому доверить, он вам там это сам нарисует котят этих, так сказать, пушистых, так сказать, с этими большими глазами, как бы, и так далее, бред всякий разный. Ну, то есть, вернее, это может быть для какого-то конкретного потребления личного и годится, но точно не для стиля. Вот. Так что здесь важно, мне кажется, важно как бы за этим следить. А что-то я съехал, так сказать, с мысли.
Ну, правильная речь должна быть. Литературная, да, вот, ток-шоу блогеров речь. Тоже вспомнили, которые
там... блогеров там... всех запретить нафиг и все. Да. Это самая правильная речь, да. Я бы начал вот с чего. Я бы начал в первую очередь сверху. Вот, потому что здесь надо посмотреть за текстами официальных выступлений, за тем, как речь свою строят государственные люди, в первую очередь занимающие государственные должности, да, находящиеся там на государственной службе, вот, потому что все равно они задают пример. Они задают пример. То есть где-то должен быть эталон. Этот эталон, да, несомненно, крайне важен. Да, потому что когда мы слышим, как какой-нибудь, в общем-то, человек в ранге министра, да, казалось, большой человек, начинает вот разговаривать на каком-то совершенно нерусском языке, сыпать какими-то терминами, которые никто вообще в этой стране не понимает, там большинство. Непонятно, то ли он сам давно уже живет в другом каком-то параллельном мире, да, вот, то ли он хочет нас всех поразить как бы знанием вот этих всех терминов, половины из которых не понимают, да, но тогда хочется спросить, а вы перед кем выступаете, так сказать, перед народом России или перед какими-нибудь кураторами из Международного валютного фонда, чтобы они вас понимали, да, вот, это же как бы важно, это тоже вопрос суверенитета, поэтому я думаю, что начинать надо оттуда. Ну и плюс, да, чтобы эталонная речь звучала, скажем, да, в передачах, ну, например, ну, уж хотя бы там федеральных каналов, ну, и уж хотя бы государственных федеральных каналов, или аффилированных с государством каналов, да, это будет важно. Потом, может быть, там и пониже распространять. Что касается ток-шоу, да, с ток-шоу, конечно, проблем, потому что ясно, что артистов то не поставишь, которые будут читать вам, условно говоря, Евгений Онегин наизусть, там, при всей моей любви к этому, а вот, ну, да, следить надо. Вот я вот считаю, что и перед теми выступающими экспертами, как бы разными, так сказать, всеми остальными, такую задачу тоже надо ставить. Вы, это самое, в России родились, в России, как бы, да, абсолютное большинство людей, как бы, они русские люди, вот, вы учились в российской школе, в российской, так сказать, по-русски разговариваете, по-русски, ну, вот и давайте, поработайте над собой, да, попытайтесь, потому что, на самом деле, вот, всегда, если подумать, можно найти замену многим терминам, особенно, вот, не надо умничать, вот, самая ерунда, это, вот, знаете, пытаться умничать, что-то такое интересничать, так сказать, я вот что-нибудь такое сейчас скажу, там, да, и вы будете все думать, что я умный, а ты попробуй сказать так, чтобы все понимали, и при этом считали, что ты умный. Ты вот так вот скажи. Ты скажи так, чтобы всем было понятно, и одновременно все поняли, что да, ты разбираешься в вопросе, ты умный, да? А вот это вот насыпать там каких-то непонятных слов, мне кажется, это не про ум, это про что-то другое.
А доверие к искусственному интеллекту там и у нас, два примера. Объединенные Арабские Эмираты намерены использовать ИИ для разработки нового законодательства. Искусственный интеллект будет отслеживать, как законы влияют на население, на экономику страны, в общем, вот эту огромную базу данных через себя пропускать и давать рекомендации. У нас был опрос про обучение в школах с использованием искусственного интеллекта, почти половина опрошенных сказали, что не разрешили бы своему ребенку использовать искусственный интеллект для учебы в школе. Тем не менее, каждый десятый признался, что его ребенок использует нейросеть в процессе обучения. Многие считают, что это улучшает освоение нового материала.
Нейросеть, смысл и просто...
Обалдеть.
Обалдеть, да. Вот это вот примерно про это будет, да? Так что, ну, можно это после перерыва продолжить.
Да, сейчас у нас пауза, новости, затем продолжим, не переключайтесь. 12:36 в Москве, продолжаем программу. Через несколько минут ответы на вопросы, но сначала, Сергей Александрович, пройдется по искусственному интеллекту. Опрос был у нас по поводу... Применение ИИ в школьном образовании, половина считает, что не нужно разрешать, но есть те, кто признается, что его ребенок уже сегодня использует для выполнения домашних заданий нейросети, а четверть считают, что это значительно улучшает, ускоряет освоение нового материала.
Ну, смотрите, тут такая штука, собственно, там позиция у меня одна и та же, да, она простая. Все должно быть на своем месте. Может ли вот эти, так сказать, могут ли эти нейросети, этот искусственный интеллект быть полезным? Ну, конечно, может быть, да. Вопрос только в том, значит, как его использовать и что является приоритетом. Вот насчет приоритетов. Обучение ребенка в школе – это что такое? Это попытка дать ему знания и умения. Вот этот вот искусственный интеллект и нейросети, они дают ли знания и умения? На мой взгляд, они в первую очередь позволяют имитировать знания и умения. То есть, они позволяют, так сказать, ускорить там, выполнение домашнего задания, они облегчают создание, значит, каких-то собственных там, работ, там, презентаций и прочее-прочее. А вот знания и умения у этого маленького там, или очень маленького человека, они прибавляются или нет? Вот в чем вопрос. То есть, опять же, где цель, а где средства? Фактически, когда говорят о том, ой, искусственный интеллект, он такой полезный, нейросеть такая полезная, о чем говорят-то? Ведь говорят не о знаниях, говорят о том, что вы, значит, что-то такое быстро слепили и получили за это пятерку. Или вы что-то такое быстро слепили, обучаясь в институте, и выдали чужое за свое. Выдали, так сказать, там, например, какую-нибудь курсовую работу, как будто бы, внимание, как будто бы вы ее написали. И тогда у меня вопрос, а приоритет-то обучения, он в чем? Получается, что на самом деле искусственный интеллект и нейросеть – это очень хорошо. Почему? Потому что он позволяет имитировать обучение и имитировать получение знаний. В этом главная опасность, да? И здесь, кстати говоря, он полностью оправдывает собственное название – искусственный интеллект. Он как будто бы интеллект, а на самом деле не интеллект. И также и у вас, так сказать, да, будут, как будто бы у вас есть знания, ну что, вот бумажка, вот там все пятерки, так сказать, да, вот галочки здесь стоят, а на самом деле у вас знаний нет. И в этом главная опасность.
Интеллектозаменитель такой.
Да, и в этом главная опасность. Поэтому, когда говорят, да это нормально, да вот мой ребенок, он использует для чего? Для того, чтобы, так сказать, да, и вас, и учителей, и себя немножко обмануть. Вот для чего использовать. А он-то стал умнее, а он-то получил эти знания, а он-то что-нибудь запомнил, а он-то без этой нейросети сможет воспроизвести. Вот бац, так сказать, да? И, значит, ситуация такая. Значит, нету ни искусственного интеллекта, ни нейросетей. Вот ты, так сказать, находишься в ситуации, когда тебе надо показать собственные знания и умения, а он сможет сделать так же без этого. Раз. Да, и оказывается, что не сможет. Поэтому здесь вот вопрос-то. Цель-то какая? Ведь цель обучения в школе – это не просто отбыть там эти 10, а теперь 11 лет. Цель – чему-то научить. Вот. И получается так, что вместо научения, да, просто, так сказать, да, он говорит, а он очень хорошо позволяет, это искусственный интеллект, нейросети позволяют это самое, находить ответы. Так это ответ-то не вашего ребенка, а ответ компьютера и вот той самой огромной там этой сети, которая его выдает. Ну, понятно, там раньше была библиотека. Это все равно, что ты, например, сидишь на экзамене и пользуешься шпаргалками, или у тебя на коленках книжка лежит, учебник. И вопрос, так сказать, да, это ты написал контрольную, или ты ее просто списал? Отбери у тебя этот учебник, или шпаргалки у тебя, так сказать, не имеют, ты сможешь сам? Нет, не смогу. Искусственный интеллект – это просто тупо шпаргалки, которые заменяют вам знания. Вот и все. Поэтому здесь я не против его как такового. Вот, я просто призываю понять, значит, где здесь настоящее, а где искусственное, где здесь истинное, а где просто, ну, какая-то фальсификация.
Недавно посмотрел интересный фильм. Суть его о развитии искусственного интеллекта, ну и там главные вопросы, которые волнуют людей. Один из них – станет ли искусственный интеллект умнее человечества? Предрекает уже через 2 года это произойдет, и когда он станет умнее человечества, он поймет, что человечество не нужно, и уничтожит. Вот. И один из апологетов искусственного интеллекта говорит, что процесс застопорится, потому что сейчас его создают, ну, как бы ученые, умные люди, над ним работают умные программисты, а потом искусственный интеллект будет впитывать в себя, ну, все человеческие знания, в том числе не самые умные, и он будет глупеть вместе с человечеством. В общем, не бойтесь, ребята, да, умнее он нас не станет.
То есть опустится на уровень, так сказать,
среднестатистического пользователя, да.
Ну, очень может быть. В любом случае, я вообще считаю, что вот эта вот шумиха вокруг искусственного интеллекта, она немножко раздута, а может, и не немножко, только пузырь. Кстати говоря, этот пузырь в том числе имеет и чисто такое меркантильное значение, потому что, ну, его раздувают в том числе люди, которые, ну, вокруг этого деньги крутят. Да? Вот такие дела. Так что не переживайте. Вот я начал сегодняшнюю передачу, мы начали, так сказать, со Светлого Христова Воскресенья. Не переживайте. Да? Вы, главное, искусственный интеллект не ставьте на место Бога и человека, и все будет хорошо. Вот это единственное важно. А так, вот сам по себе он никогда в жизни не поумнеет и не захватит, так сказать, и ноги у него не вырастут, и все, что с этим связано.
В искусстве, культуре и образовании запретить использование искусственного интеллекта, оставить только в технике, науке и статистике. Это предложение от нашего слушателя. Ответы на вопросы WhatsApp плюс 7903-176-363. СМС-сообщение можно отправлять на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». Но как так разделить?
Я считаю, что это имеет смысл. Почему? Я бы, вот, например, еще добавил сюда сферу социального управления, где крайне важно общение с людьми, потому что вот мы все сейчас сталкиваемся с тем, что ты там, условно говоря, хочешь что-то узнать, дозвониться не можешь, потому что с тобой там непонятно, кто разговаривает, так сказать, да. Он ничего не понимает, ничего не слышит, какая-то непонятная, так сказать, как в этой в «Кинзадзе» фильме, так сказать, да. Женщину убрали, автомат поставили, так сказать. Ку-ку. Вот, ну, все это сводится к этому. Ку-ку, ку-ку, и все. Вот. А и выдают это за какой-то обалденный вообще успех, так сказать, за прогресс и прочее-прочее, а на самом деле это все тоже делает это бестолковым. Я вот считаю, что социальное управление, сфера творчества, здесь надо ограничивать использование искусственного интеллекта, по крайней мере, в том плане, так сказать, который касается конкретно живых людей. Что касается, опять же, проектирования автоматизированных систем управления, так сказать, да, и всего, что связано с производством, да, господи, очень хорошо, флаг вам в руки, давайте. Вот, действительно, нам все рассказывали, вот это известная, так сказать, тоже такая штука, рассказывали, что он сейчас заменит, что вообще вся вот эта вот техническая революция заменит физический труд, да, вот, а мы будем только сидеть тут, стихи писать, там, картины рисовать, а оказывается, все наоборот, да. Он за нас все рисует, картины-то, это вы что, и есть за меня будете, как тот Вовка в 39-м царстве, помните мультик на советском? Вы что, и есть за меня, да, ага. Вот, и жрут, да, а получается, как дворники как ходили, так сказать, с метлой, как бы, так и ходят, да, или как гребут лопаты, так и гребли, а этот искусственный интеллект нам изображают тут всякие картинки, да, которыми тоже сыт не будешь. То есть, я говорю, все есть лекарство и все есть яд, вопрос дозы. Вот в этом и есть суверенный подход к любому вопросу. Как бы вы осознаете его сначала, то есть, разумно, трезво, спокойно, а потом применяете.
Но зато сегодня нейросеть уже может нарисовать картинку «Счастливый дворник с метлой». Будет может, красивый, да, даже в движении в таком. Да. Вопрос.
Я все жду, когда же она начнет рисовать деньги, которые нельзя будет отличить от настоящих.
Это уголовная статья, Сергей Александрович. Фальшивомонечество, да. История с искусственным интеллектом сильно напоминает глобальное потепление, чей-то бизнес-проект, считает слушательница. Реплика другого слушателя. Может, действительно абсолютные знания всем не нужны, это лишь очередная утопия идеи коммунистов. Почему-то коммунистов вспомнили. Абсолютно.
Я небольшой, так сказать, как вы знаете, друг коммунистов, но я не очень понял, при чем здесь коммунисты.
И абсолютные знания.
В данном случае абсолютные знания, да. И что такое абсолютное знание? Вот замороченный вопрос. Его не искусственный интеллект задал случайно.
Пометки нет, пока не обязательно ставить пометку, кто задает
вопрос. Неплохо. Было бы неплохо, а то нас завалят тут сейчас это вопросами. Но насчет познавания, познаваемости мира, в принципе, я считаю, что мир не познаваем до конца. И, кстати, это никак не противоречит данным современной науки, потому что мы видим, что наука продвигается, но за каждой открытой дверью следующая закрытая. И не будет такого момента, на мой личный взгляд, когда вы познаете все, откроете все двери и все поймете. Это вот я лично убежден в том, что это невозможно, тем более какими-то инструментальными способами. Да? Вот, а наука именно к этому стремится. Так что мир до конца, на мой личный взгляд, не познаваем. Если вы про это, да. А про абсолютное знание и коммунистов я запутался. Возможно, я просто устал после поездки, так сказать, да, вот, значит, соответственно, так сказать, доставкой помощи нашим бойцам. Вот, я что-то до конца не понял. Да, вы что-то такое умное спросили, что я это самое. Такие вопросы задаешь, неудобно отвечать.
Нужно привлечь к ответу искусственный интеллект.
Да, понял, все хорошо.
По поводу, ну, наверное, абсолютных знаний, предполагаю, что сейчас в школах такая нагрузка запредельная, да, что вполне возможно это, ну, некий и такие тревожные моменты, в том числе, если ребенка снимают. Не надо тебе там до 12 ночи сидеть и решать какое-то уравнение. Устала дочка, вот пишет слушательница, 6 класс, решает задачи, помогает искусственный интеллект при крайней необходимости. Устал ребенок. Задал задачу искусственному интеллекту, он ответил, все счастливы. С другой стороны, пишет слушатель, что Реферат, который написал искусственный интеллект, студент получил 5, другой сам писал, получил 3. С какими знаниями выходят те, кто использует нейросеть?
Я ровно про это, да. Я считаю, что 3, если она заслуженная, она гораздо более серьезная, чем незаслуженная 5. Вот, собственно, и все. А ведь надо понять простую вещь. Это же тоже, ну, означает, что вы выпускаете в жизнь поколение недоучек, поколение, которое с детства привыкли просто тупо имитировать. Раньше, знаете, это бритвой подтирал себе в дневнике, так сказать, оценочку.
Нет, еще шпаргалки писали. Но пока писали, их изучали вопросы.
Нет, шпаргалка – это не худший вариант, я вам скажу. Потому что когда вы сидите шпаргалку, вы списывали ее с учебника. Вот. А сейчас исписывать ничего не надо. Ты просто получаешь в готовом виде. Как бы, ну, шпаргалка что такое? Ты читаешь, во-первых, раз, да, во-вторых, пишешь, два. То есть ты что-то запоминаешь.
Конспект.
То есть тут идет все равно идет процесс познания. А то, что сейчас предлагается, это вообще ни про что. Это я говорю, так сказать, вот это соскребаю, как бы, этой самой бритвой аккуратненько, так сказать, двойку и рисую на ее месте 5. Вот это про что. Да? А ведь эти люди выйдут в жизнь. Они же потом с этими дипломами, в которых одни 5 стоят, или аттестатами, они же потом начнут должности занимать какие-то, им будут какие-то задания поручать.
Так искусственный интеллект за них все будет делать.
Да, вот он будет все за них делать, да. Вот. Ну, то есть я к тому, что качество, так сказать, управления, качество работы, качество производства будет падать. Это вообще, между прочим, свойство, к сожалению, нашей современной экономики. Это одна из ее проблем, потому что мы очень мало производим сами. И поэтому можно использовать имитацию во многих областях. Имитацию знания, имитацию умения. А все остальное купим там, где действительно умеет производить. Но надо понять, что эта логика, ну, надо сказать, смотрю не дальше собственного носа. Такая логика не может быть стратегией государственного и общественного развития. Вот в чем дело.
О теме российского стиля, Russian style, как это раньше бы сказали, но сейчас это российский стиль, основанный на традиционных ценностях.
Я бы даже так сказал, вот не стиль, а образ. Вот это было бы даже лучше, чем если уж вы поехали, да?
Вот, пишет слушатель, что в торговых центрах играет иностранная музыка, потому что слов не понимают, а от наших песен современных подташнивает, когда понимаешь, о чем они поют. По поводу, значит, иностранщины, латиницы на спортивных костюмах, все латинскими надписями «Раша», автомобили «ВАЗ», «Нива», «Патриот», все написано на латинице. А еще Челябинская реплика. Хоккейный клуб «Трактор» Челябинск. Лого тоже на латинице и так далее.
Да, это везде. Так, сейчас до хоккея дойдем. Сначала с этих торговых центров. Да, действительно, от наших песен иногда, так сказать, тошнит. А вот в английских то же самое содержание, как бы, да, но вы их не понимаете или не слышите. Но это тоже то, о чем я говорил. То есть, когда вы на самом деле тупо копируете чужое, но ставите, так сказать, на шлепку, сделанную в России, или такую же гадость, которую поют они, просто поете на русском языке, это тоже не российский стиль. Вы просто подражатель, только хуже. Это плагиат, по большому счету, да? Какой здесь выход-то? Выход именно в том, вот ровно та формулировка, которую вы, Павел, значит, озвучивали, когда мы эту тему, это самое, когда мы эту тему, значит, начали освещать, да? То есть, основанный на чем? Российский стиль основан на чем? На традиционных ценностях там. И так далее, и так далее. Корнях.
Значит, код, культурный, да, код еще.
Код, культурный код, и так далее. Хотя код тоже непонятно. Культурный код и некультурная собака, так сказать. И некультурный код. Вот. Так вот в чем дело-то. Дело в том, чтобы сделать так, чтобы песни на русском языке, чтобы от них не тошнило. Да, вот это будет российский стиль. Это первое. Второе, что касается центров, в конце концов, слушайте, это можно заменить музыкой без слов, да. Вот, что тоже важно. Да, еще там что-то вы зачитали такое, я просто теряю, потерял сегодня мысль.
Ну, что все везде на латинице, все везде. И машины названы, а, надписи, да, 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 на, да, латинице.
Да, да. Действительно, да, вот мы все говорим там,
клубы, там
про современность, там, суверенность. Действительно, везде все написано. Даже что касается спорта, да, посмотрите, бегают эти футболисты, хоккеисты, все остальное, что у них на спине написано? Только на латинице, да? Какая-нибудь там вот это, включите там репортаж там какого-то матча КХЛ, все на латинице. А для кого это вы показываете? Что такое вот это ваша КХЛ, континентальная хоккейная лига? Это что, ее смотрят в Америке, вы хотите сказать, что ли? Или что? Вы хотите что, сказать, что ваша трансляция, так сказать, этого трактора и металлурга, так сказать, смотрят где-нибудь в Канаде, что ли?
Не, ну, в советские годы форма была и для игр внутри страны, и на иностранном,
конечно,
языке, когда,
да,
выезжают,
да,
за рубеж.
Когда выезжают за рубеж. Ну, вы хотя, или вы хотя бы дублируете, да, так сказать, повторяете эти надписи на русском языке. Даже вот просто вот на экран смотришь, там, условно говоря, хоккейный матч. Так там вся вот эта вот, все титры, вся информация, она вся на английском языке. Вы для кого? Вы где? В какой стране работаете, хочешь сказать? Это для кого все нужно-то? Вы кому? Вы что, серьезно считаете, что вас там где-то смотрят, так сказать, в Европе, в Канаде и в Америке, что ли? Вот к чему эти понты-то? Вот, и тем более в этой вот нашей хоккейной лиге континентальной, там кроме российских клубов, там кто там участвует-то? Китайская команда? Ну, давайте тогда на китайских иероглифах пишите. Они же не понимают. Вот вы написали на английском. А китайцы вообще английский вообще очень плохо знают, я могу сказать. Неоднократно было в Китае, там вообще никто не соображает ничего там на английском. Там начинаешь что-то у них спрашивать там. Вот, а они вообще ноль. Полное, вообще ничего там, даже в аэропорту международном, да, в лучшем случае, так сказать, в справочном бюро, а так вот начинаешь спрашивать там у китайцев, там туда-сюда, там, не-не-не, вот ноль. Вот для кого все это нужно? Вот это и есть, знаете, как, что это такое? Комплекс неполноценности. Вот так вот, так что здесь и стиль тоже пригодится, я надеюсь.
Комплекс культурной неполноценности, либо вообще неполноценности?
Неполноценности вообще. Неполноценности вообще. Да, люди даже не отдают себе отчет о том, что это не, неполноценность. Ты признаешь себя каким-то недоделанным. Поэтому вот начинаешь кривляться, да, говорить какие-то непонятные слова, поэтому начинаешь, так сказать, носить, значит, одежду с непонятными символами, так сказать, буквами, поэтому все-все-все остальное. Это комплекс неполноценности. А когда это еще сочетается со странным таким задиранием носа, мы такие особенные и комплекс неполноценности, то над этим надо работать, друзья мои.
На сегодня все. Сейчас новости, затем большой информационный эфир. Не переключайтесь.